Глава шестая. Когда Атос проснулся, Нава еще спала. Она лежала на животе в углублении между двумя корнями, уткнувшись лицом в сгиб левой руки, а правую откинув в сторону. И Атос увидел в ее грязном полураскрытом кулаке тонкий металлический предмет. Сначала он не понял, что это такое, и только вдруг вспомнил странный полусон этой ночи и свой страх, и свое облегчение от того, что не произошло чего-то ужасного. А потом он вспомнил, что это за предмет, и даже название его вдруг всплыло в памяти. Это был скальпель. Он подождал немного, проверяя соответствие формы предмета и звучания этого слова, сознавая вторым планом, что проверять здесь нечего и что все правильно, но совершенно невозможно, потому что скальпель со своей формой и названием своим чудовищно не соответствовал этому миру. Он разбудил Наву. Девочка проснулась, сейчас же села и заговорила. «Какое сухое место! Никогда в жизни не думала, что бывают такие сухие места. И как здесь только трава растет, а, молчун?» Она замолчала и поднесла к глазам кулак со скальпелем. Секунду она глядела на скальпель, потом взвизгнула, отбросила его и вскочила на ноги. Скальпель вонзился в траву и встал торчком. Они смотрели на него, и обоим было страшно. «Что это такое, молчун?» — сказала, наконец, Нава шепотом. — Какая страшная вещь! Или это растение? Здесь все такое сухое, может быть, это растение?
— Почему страшное? — спросил Атос.
— Еще бы не страшное, — сказала Нава. — Ты возьми его в руки, попробуй, возьми, тогда и будешь знать, почему страшное. Я сама не знаю, почему страшное.
Атос взял скальпель. Скальпель был еще теплый, а острый кончик его холодил, и, осторожно ведя по скальпелю пальцем, можно было найти то место, где он перестает быть теплым и становится холодным. — Где ты его взяла? — спросил Атос.
— Нигде я его не брала, — сказала Нава. — Он, наверное, сам залез ко мне в руку, пока я спала. Видишь, какой он холодный. Он, наверное, захотел согреться и залез мне в руку. Я никогда не видел таких, я даже не знаю, как это назвать. Может быть, у него есть ножки, только он их спрятал? Какой он твердый! А может быть, мы еще спим с тобой, молчун?
Она вдруг запнулась и посмотрела на Атоса.
— А мы в деревне сегодня ночью были? — Ведь были. Там еще был человек без лица, который думал, что я мальчик, и мы искали, где поспать. Да, потом я проснулась, тебя не было, и я стала шарить рукой. Вот где он залез мне в кулак, — сказала она. Только вот что удивительно, молчун. Я совсем тогда его не боялась, даже наоборот. Он мне был для чего-то нужен.
Все это был сон, — решительно сказал Атос. У него мурашки бежали по затылку. — Забудь, это был сон. Поищи лучше какой-нибудь еды, а эту штуку я закопаю.
— Для чего-то он мне был нужен,
— повторила Нава.
— Что-то я должна была сделать. Она помотала головой. — Я не люблю таких снов, — сказала она. — Ничего не вспомнить. Ты поглубже его закопай, а то он выберется и снова заползет в деревню и кого-нибудь напугает. Ну, ты закапывай, а я пойду искать.
Она потянула носом воздух.
— Где-то поблизости есть ягоды. — Удивительно. Откуда в таком сухом месте ягоды?
Она легко и бесшумно побежала по траве. А Атос остался сидеть, держа на ладони скальпель. Он не стал его закапывать. Он обмотал лезвие пучком травы и сунул скальпель за пазуху. Теперь он вспомнил все, но так и не мог понять, что было сном, а что было на самом деле. Нава скоро вернулась и выгребла из-за пазухи целую груду ягод и несколько больших грибов.
«Там есть тропа, Молчун», — сказала она. «Давай мы с тобой не будем возвращаться в ту деревню, а пойдем по тропе. Обязательно куда-нибудь придем. Спросим там дорогу до новой деревни, и все будет хорошо. А в эту деревню давай мы не будем возвращаться. Мне там сразу не понравилось. Правильно, что мы оттуда ушли. Нам туда и приходить не надо было. Тебе же воры кричали, что не ходи, пропадешь. Да ты никогда никого не слушаешься. Вот мы из-за тебя чуть в беду и не попали. Что ж ты не ешь? Грибы сытные, ягоды вкусные. Я теперь вспоминаю, мама мне всегда говорила, что самые хорошие грибы растут там, где сухо. Но тогда я не понимала, что это такое сухо. Мама говорила, что раньше много где было сухо, поэтому она понимала, а я вот не понимала».
Атос попробовал гриб и съел его. Грибы действительно были хороши. И ягоды были хороши, и он почувствовал себя бодрее. В деревню возвращаться ему тоже не хотелось. Он попытался представить себе местность, как объяснял и рисовал ему прутиком на земле Колчинок, и вспомнил, что Колчинок говорил о дороге в город, которая должна проходить где-то в этих местах. «Очень хорошая дорога», — говорил Колчинок с сожалением. «Самая прямая дорога до города, только не добраться до нее через болото-то, да и неизвестно, есть она сейчас или нет ее. Возможно, Навина тропа и была этой дорогой. Рискнуть стоило, но сначала нужно было все-таки вернуться».
«Придется все-таки вернуться, Нава», — сказал он, когда они поели.
«Куда, в ту деревню?»
Нава расстроилась.
«Ну, зачем ты это говоришь, Молчун? Чего мы в той деревне еще не видели? Вот за что я тебя не люблю, Молчун. Так это за то, что с тобой никак не договоришься по-человечески. Только что ведь решили, что больше возвращаться в эту деревню не станем, а теперь ты опять заводишь разговор, чтобы вернуться».
«Придется вернуться», — повторил он. «Мне самому не хочется, Нава. Но надо туда сходить. Может быть, нам объяснят там, как отсюда побыстрее попасть в город. Ты не сердись, Нава, ведь мне самому не хочется».
«А раз не хочется, так зачем ходить?»
Он не хотел и не мог объяснить ей, зачем. Он поднялся и, не оглядываясь, пошел в ту сторону, где должна была быть деревня. Нава догнала его и пошла рядом. Некоторое время она даже молчала, но, в конце концов, не выдержала.
«Только я с этими людьми разговаривать не буду», — заявила она. «Ты теперь с ними сам разговаривай. Сам туда идешь, сам и разговаривай. А я не люблю иметь дело с человеком, если у него даже лица нет. От такого человека хорошего не жди. Мальчика от девочки отличить не может. У меня вот с утра голова болит, и я знаю, почему».
Они вышли на деревню неожиданно. Видимо, Атос взял слишком влево, и деревня открылась между деревьями справа от них. Все здесь изменилось, но Атос не сразу понял, в чем дело. Потом понял. Деревня тонула. Треугольная поляна была залита черной водой, и вода пребывала на глазах, затопляя дома. Поляна вместе с деревней погружалась на дно озера. Атос беспомощно стоял и смотрел, как исчезают под водой окна, как оседают и разваливаются размокшие стены, как проваливаются крыши. И никто не выбегал из домов, никто не пытался добраться до берега, ни один человек не показался на поверхности воды. Пожалуй, самой удивительной характеристикой топографии Пандоры является необычно быстрое перемещение фронта озер и болот. Перемещение фронта на всех фронтах. Борьба. Скальпель. Но Валентин был мертв. Он был мертв уже по крайней мере 2 недели. Плавно прогнувшись, бесшумно канула в воду крыша плоского строения. Над черной водой пронесся, словно легкий вздох. По спокойной поверхности побежала рябь. Все кончилось. перед Атосом было обычное треугольное озеро. «Все», — сказал Атос.
«Да», — сказала Нава. У нее был такой спокойный голос, что Атос невольно взглянул на нее. Она и в самом деле была совершенно спокойна, даже, кажется, довольна. «Это называется одержание», — сказала она. «Теперь здесь всегда будет озеро, а те, кто в домах, станут жить в этом озере. Вот почему у них не было лица. А я сразу и не поняла. Кто не хочет жить в озере, тот уходит. Я бы, например, ушла, но когда-нибудь все равно всем придется жить в озере. Может быть, это даже хорошо. Никто не рассказывал. Пойдем», — сказала она. «Пойдем на тропу».
Вначале тропа шла по удобным сухим местам, но спустя некоторое время она круто спустилась со склона холма и стала топкой полоской черной грязи. Чистый лес кончился, справа и слева опять потянулись болота, сделалось сыро и душно. Нава чувствовала себя здесь гораздо лучше. Она непрерывно говорила, и Атос понемногу успокаивался. В голове снова привычно зашумело, он двигался словно в полусне, отдавшись случайным бессвязным мыслям, скорее даже не мыслям, а представлениям. В деревне все уже давно встали. Колченок ковыляет по главной улице и говорит всем встречным, что ушел Молчун и Наву с собой забрал. В город, наверное, ушел, а города никакого и нет. А может, и не в город, а может, в тростники ушел. В тростниках хорошо рыбу подманивать, сунул пальцы в воду, пошевелил, и вот она, рыба. Да только зачем ему рыба, если подумать, не ест Молчун рыбу, дурак. Хотя, может, решил для Навы рыбу поймать, Нава рыбу ест, вот он ее и будет кормить рыбой. Но только зачем он тогда все время про город спрашивал? Нет, не в тростники он пошел, и нужно ожидать, что не скоро вернется, а навстречу ему по главной улице идет кулак и говорит всем встречным, что вот Молчун все ходил, уговаривал, пойдем, говорил кулак, в город, послезавтра пойдем, целый год звал послезавтра в город идти, а когда я еды наготовил не в проворот, что старуха ругается, тогда он без меня и без еды ушел. А ведь один уходил, уходил, вот так без еды, дали ему в лоб, больше не уходит, и с едой не уходит, и без еды не уходит, так ему дали. А хвост стоит рядом с завтракающим у него дома стариком и говорит ему: «Опять ты ешь, и опять ты чужой ешь. Ты не думай, мне не жалко, я только удивляюсь, как это у одного такого тощего старика столько горшков еды помещается. Ты ешь, но ты мне скажи, может быть, ты все-таки не один у нас тут в деревне, может быть, вас трое или хотя бы двое, ведь на тебя смотреть опасно, как ты ешь, наешься, а потом говоришь, что нельзя». Нава шла рядом, держась обеими руками за его руку, и рассказывала.
«Потом жил у нас в деревне один мужчина, которого звали Обидомученик. Ты его не помнишь, ты тогда без памяти был. А этот Обидомученик всегда на все обижался и спрашивал, почему? Почему днем светло, а ночью темно? Почему мертвяки женщин угоняют, а мужчин не угоняют? У него мертвяки двух жен украли одну за другой. Первую еще до меня, а вторую уже при мне. Так он все ходил и спрашивал, почему, спрашивал, они его не украли, а украли его жену. Нарочно целыми днями и ночами по лесу бродил, чтобы его тоже угнали, и он бы своих жен нашел, но его так и не угнали, потому что мертвякам мужчины ни к чему, им женщины нужны. Так уж у них заведено, и из-за какого-то обиды мученика они порядков своих менять не стали. Еще спрашивал, почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того еды вдоволь, поливай бродилом и ешь. Староста ему говорит, не хочешь, не работай, никто тебя не принуждает. А тот все твердит, почему, да почему. Или к кулаку пристал, почему, говорит, верхняя деревня грибами заросла, а наша никак не зарастает. Кулак ему сначала спокойно объясняет, у верхних одержание произошло, а у нас еще нет, и весь вопрос. А тот спрашивает, а почему у нас одержание не происходит так долго? Измотал он кулака,
Закричал кулак громко на всю деревню и побежал к старости жаловаться. Староста тоже рассердился, собрал деревню, и погнались они за обидой мучеником, чтобы его наказать, да так и не поймали. К старику он тоже приставал много раз. Старик даже к нему есть перестал ходить, а потом не выдержал и сказал: «Отстань ты, — говорит, — от меня, у меня из-за тебя пища в рот не лезет. Откуда я знаю, почему? Город знает, почему». И все. Пошел обидомученик в город, да так больше и не возвращался. Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна. Глухо фукали созревшие дурман грибы, разбрасывая веером рыжие фонтаны спор. С воем налетала заблудившаяся лесная оса, старалась ударить в глаз, и приходилось сотню шагов бежать, чтобы отвязаться. Шумно и деловито мастерили свои постройки разноцветные подводные пауки, цепляясь за лианы. Деревья-прыгуны приседали и корчились, готовясь к прыжку, но, почувствовав людей, замирали, притворяясь обыкновенными деревьями. И не на чем было остановить взгляд, нечего было запоминать. И не на чем было думать, потому что думать о Карле и Валентине, о прошлой ночи и потонувшей деревне, означало бредить.
«Этот обидомученик был добрый человек. Это они с Колченогом нашли тебя за тростниками. Пошли в муравейники, да как-то их занесло в тростники. И нашли они там тебя и притащили, вернее, тащил тебя обидомученик, а Колченог только сзади шел да подбирал все, что из тебя вываливалось». Много он чего подобрал, а потом рассказывал, страшно ему стало, он все и выбросил. Такое, рассказывал, у нас никогда не росло и расти не может. А потом обидомученик одежду твою с тебя снял, очень на тебе была странная одежда, никто не мог понять, где такое растет. Так он эту одежду разрезал и рассадил, думал, вырастет. Но ничего не выросло. Не взошло даже. И опять он стал ходить по деревне и спрашивать, почему, если любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет, а твоя, молчун, даже не взошла. К тебе он много приставал, но ты тогда без памяти был и только бормотал что-то и рукой заслонялся. Так он от тебя и отстал ни с чем. А потом еще многие за тростники ходили, и кулак, и хвост, и сам староста ходил, надеялись еще одного такого найти». — Нет, не нашли. Тогда меня к тебе и приставили. Выхаживай, — говорят, — выходишь, будет тебе муж. А что он чужой, так ты тоже вроде чужая. А я как в эту деревню попала? Захватили нас с матерью мертвяки, а ночь была без луны.
Местность опять стала повышаться, но сырости не убавилось, хотя лес и стал чище. Уже не видно было коряк, гнилых сучьев, завалов гниющих лиан. Пропала зелень, все вокруг сделалось желтым. Деревья стали стройнее, и болото стало какое-то необычное. Чистое, без мха и без грязевых куч. Трава на обочинах стала мягче и сочнее, травинка к травинке, как будто их подбирали. Нава остановилась на полуслове, потянула носом воздух и деловито сказала, оглядываясь:
«Куда бы здесь спрятаться?»
«Кто-нибудь идет?» — спросил Атос.
— Кого-то много, и я не знаю, кто это. Это не мертвяки, но лучше бы все-таки спрятаться. Можно, конечно, и не прятаться, все равно они уже близко. А спрятаться здесь негде. Давай на обочину встанем и посмотрим.
Она еще раз потянула носом.
— Скверный какой-то запах, не то чтобы опасный, а лучше бы его не было. — А ты, молчун, неужели ничего не чуешь? Ведь так разит, будто от перепрелого бродила. Горшок у тебя под носом стоит, а в нем перепрелое бродило. Вон они! Маленькие, не страшно. Ты их сейчас прогонишь. У-у-у-у-у!
Помолчи, — сказал Атос, всматриваясь. Сначала ему показалось, что им навстречу по тропинке ползут белые черепахи. Потом он понял, что таких животных он еще не видел. Они были похожи на огромных непрозрачных амеб или на очень молодых древесных слизней. Только у слизней не было ложноножек, и слизни были все-таки побольше. Их было много. Они ползли гуськом друг за дружкой, довольно быстро, ловко выбрасывая в вперед ложноножки и переливаясь в них. Скоро они оказались совсем близко, и Атос тоже почувствовал резкий незнакомый запах и отступил с тропы на обочину, потянув за собой Наву. Слизни амебы один за другим проползали мимо них, не обращая на них никакого внимания. Их оказалось всего 12, и последнего, 12-го, Нава пнула пяткой. Слизень проворно поджал зад и задвигался быстрее. Нава пришла в восторг и кинулась было догнать и пнуть еще раз, но Атос ее удержал.
— Какие они потешные, — сказала Нава, — и как они ползут, будто люди идут по тропинке. И куда же это они, интересно, идут? Наверное, Молчун, они в ту деревню идут, они, наверное, оттуда, а теперь возвращаются и не знают, что в деревне уже одержание произошло. Покрутятся возле воды и обратно пойдут. Куда же они, бедные, пойдут? Может, другую деревню искать? — Эй! — закричала она. — Не ходите! Нет уже вашей деревни! Одно озеро там! — Помолчи! — сказал Атос.
— Пойдем. Не понимают они твоего языка. Не кричи зря. Они пошли дальше. После слизняков тропинка оказалась немножко скользкой. Атос поймал себя на том, что мысленно перебирает известных ему диких обитателей леса. Тахорги, псевдоцефалы, подобрахии, орнитозавры Циммера, орнитозавры Максвелла, трахеодонты. Это только самые крупные, тяжелее 5 центнеров. Рукоеды, волосатики, живохваты, кровососки, болотные прыгуны. Почти каждый выход в лес означал встречу с каким-нибудь новым животным. Не только для чужака, но и для местного жителя. То же самое относилось и к растениям, и никого это не удивляло. Новые растения приносили из леса, новые растения совершенно неожиданно вырастали на поле, иногда из семян старых. Это было в самой природе, и никто не искал этому объяснений. Возможно, новые животные тоже рождались от старых, давно известных. А может быть, они были стадиями метаморфоза, личинками, куколками, яйцами. Эти слизни-амебы, например, наверняка какие-нибудь зародыши.
— Скоро будет озеро, — сказала Нава. — Пойдем скорее, я хочу пить и есть. Может быть, ты рыбы для меня приманишь?
Они пошли быстрее. Начались тростники. Тропа вдруг раздвоилась. Одна, по-видимому, шла к озеру, а другая круто свернула куда-то в сторону. Они оставили ее слева. Нава заявила, что эта тропа ведет вверх. Тропа становилась все уже, потом превратилась в рытвину и заглохла в зарослях тростника. Нава остановилась.
— Знаешь, Молчун, — сказала она, — а может, мы не пойдем к этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится. Что-то там не так. По-моему, это даже не озеро, чего-то там еще много, кроме воды.
— Но вода там есть? — спросил Атос. — Я пить хочу.
— Вода есть, — неохотно сказала Нава, — но теплая, плохая вода, нечистая. Знаешь что, Молчун, ты здесь постой, а то больно шумно ты ходишь, ничего из-за тебя не слыхать. Ты постой и подожди меня, а я тебя позову, крикну прыгуном. Знаешь, как прыгун кричит? Вот я прыгуном и крикну, а ты здесь постой или лучше даже посиди.
Она нырнула в тростники и исчезла. И тогда Атос обратил внимание на странную тишину, царившую здесь. Не было ни звона насекомых, ни бульканья, ни вздохов болота, ни криков лесного зверья. Сырой горячий воздух был неподвижен. Атос сел на траву, вырвал несколько травинок, растер между пальцами и неожиданно увидел, что земля здесь должна быть съедобна. Он выдрал пучок травы с землей и стал есть. Дерн хорошо утолял голод и жажду. Он был прохладен и солоноват на вкус. Потом из тростника бесшумно вынырнула Нава. Она присела рядом на корточки и тоже стала есть быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые.
— Это хорошо, что мы здесь поели, — сказала она наконец. — Хочешь посмотреть, что это за озеро? А то я хочу посмотреть еще раз, но мне одной страшно. Это То самое озеро, про которое Колченок всегда рассказывает, только я думала, что он выдумывает или ему привиделось, а это оказывается правда. Хотя, может быть, мне тоже привиделось.
— Пойдем посмотрим, — сказал Атос. Озеро оказалось в шагах в 200. Атос и Нава по пояс в воде спустились по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым двухметровым слоем лежал белый туман. Вода была теплая, даже горячая, но чистая и прозрачная. Туман медленно колыхался в правильном ритме. И через минуту Атосу стало казаться, что он слышит какую-то мелодию. В тумане кто-то был. Люди. Много людей. Все они были голые и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично поднимался и опускался, то открывая, то застилая, и желто-белые тела, запрокинутые лица. Люди не плавали, люди лежали на воде. Атоса передернуло. «Пойдем отсюда», — проговорил он и потянул Наву за руку. Они выбрались на берег и вернулись на тропу.
«Никакие это не утопленники», — сказала Нава. «Колченок ничего не понял, просто они здесь купались, а тут ударил горячий источник, и все они сварились». «Очень это страшно, Молчун», — сказала она, помолчав. «Мне даже говорить об этом не хочется». «А как их там много? Целая деревня».
Они дошли до того места, где тропа раздваивалась, и остановились.
— Пойдем вверх? — спросила Нава.
— Да, — сказал Атос. — Вверх.
Они свернули направо и стали подниматься по склону. — И все они женщины, — сказала Нава. — Ты заметил?
— Да, — сказал Атос.
— Вот это самое страшное. Вот это я никак не могу понять. А может быть...
Она посмотрела на Атоса.
«А может быть, их мертвяки туда загоняют, наловят по всем деревням, пригонят к озеру и варят?» «Зачем мы только из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы этого не видели, жили бы спокойно. Так нет, тебе вот понадобилось в город идти. Ну зачем тебе понадобилось в город идти?»
«Не знаю», — сказал Атос. Они лежали в кустах на самой опушке и глядели сквозь листву на вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой лежало облако лилового тумана. Над холмом было открытое небо, дул порывистый ветер и гнал серые тучи, моросил дождь. Лиловый туман стоял неподвижно, словно никакого ветра не было. Было довольно прохладно, даже свежо. Они ежились от озноба и стучали зубами, но уйти они уже не могли. В 20 шагах от них, прямые, как статуи с широко раскрытыми ртами, стояли 3 мертвяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. Эти мертвяки подошли 5 минут назад и остановились. Нава почуяла их и рванулась было бежать, но Атос зажал ей рот рукой и вдавил ее в землю. Теперь она немного успокоилась, только дрожала крупной дрожью, но уже не от страха, а от холода, и снова смотрела не на мертвяков, а на холм. На холме происходило что-то странное. Из леса с густым басовым гулом вырывались невообразимые стаи мух, устремлялись к вершине и скрывались в тумане. Это происходило волнами. Мириады мух, гигантские рои ос и пчел, тучи разноцветных жуков уверенно неслись под дождем к холму. Склоны холма оживали колоннами муравьев и пауков, из кустарников выливались сотни слизней и амеб. Поднимался шум, как от бури, все это поднималось к вершине, всасывалось в лиловое облако, и вдруг наступала тишина. Проходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизни оставались на вершине, зато вместо них по склонам ссыпались самые разнообразные животные. Катились волосатики, ковыляли на ломких ногах неуклюжие рукоеды и еще какие-то неизвестные, никогда не виданные многоцветные, голые, блестящие, многоглазые. И снова наступала тишина, и снова все повторялось сначала. Однажды из тумана вылез молодой тахорк, Несколько раз выбегали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за собою белесые полосы исчезающего пара. Лиловое неподвижное облако глотало и выплевывало, неустанно и регулярно, как машина. Колченок говорил, что город стоит на холме. Может быть, это был город? Но в чем его смысл? В чем цель этой странной деятельности? Чего-нибудь в этом роде можно было ожидать, но где хозяева? Атос посмотрел на мертвяков. Те стояли в прежних позах, и рты их были все так же раскрыты. «Может быть, я ошибаюсь», — подумал Атос. «Может быть, они и есть хозяева. Я совсем разучился думать здесь. Если у меня иногда и появляются мысли, оказывается, что я совершенно не способен их связать. Почему из тумана не вышел еще ни один слизень?» «Нет, не то. Надо по порядку. Я ищу источник разумной деятельности. Это, в общем, неверно. Меня совсем не интересует разумная деятельность. Я просто ищу кого-нибудь, кто помог бы мне вернуться домой, кто помог бы мне преодолеть 2000 километров леса, или хотя бы сказать, в какую сторону идти. У мертвяков должны быть хозяева. Я ищу этих хозяев. Я ищу источник разумной деятельности». Он немного приободрился. Получалось вполне связно. Начнем с самого начала. У мертвяков должны быть хозяева, потому что мертвяки — это не люди, потому что мертвяки — это не животные. Следовательно, мертвяки сделаны, если они не люди. А почему они не люди? Он потер лоб. Я же уже решал этот вопрос. Давно в деревне. Я его 2 раза решал, потому что в первый раз я забыл решение, а сейчас я забыл доказательства. Он затряс головой изо всех сил, и Нава тихонько зашипела на него. Он затих и некоторое время полежал, неподвижно уткнувшись лицом в мокрую траву. Почему они не животные? Я тоже уже доказал когда-то. Высокая температура. Нет, вздор. Он вдруг с ужасом ощутил, что забыл даже, как выглядят мертвяки. Он помнил только их раскаленное тело и резкую боль в ладонях. Он повернул голову и посмотрел на мертвяков. «Да, думать мне нельзя, пора поесть. Ты мне это уже рассказывала, Нава. Послезавтра мы уходим, вот и все, что мне можно. Но я же ушел, и я здесь, у города. Я пойду в город, чтобы это ни было город. У меня весь мозг зарос лесом. Я ничего не понимаю. Вспомнил. Я шел в город, чтобы мне объяснили про все. Про одержание мертвяков, великое разрыхление земли, озера с утопленниками. Оказывается, что все это обман, чепуха. Я надеялся, что мне в городе объяснят, как добраться до своих. Не может же быть, чтобы они не знали о нашей базе. Колченок все время болтает о чертовых скалах и о летающих деревнях. Но разве может лиловое облако что-нибудь объяснить? Это было бы страшно, если бы хозяином оказалось лиловое облако. А ведь это напрашивается, Молчун. Лиловый туман здесь везде хозяин, разве я не помню? И не туман это вовсе. Так вот в чем дело. Вот почему люди загнаны, как звери, в чаще, в болото, утоплены в озерах. Они были слишком слабы, они не поняли. А если и поняли, то ничего не смогли сделать, чтобы помешать. Когда я был еще землянином и не был загнан, кто-то как-то доказывал очень убедительно, что контакт между гуманоидным разумом и негуманоидным невозможен. Да, он невозможен. И никто мне не скажет теперь, как добраться до своих. Мой контакт с землянами тоже невозможен, и я могу это доказать. Я еще могу увидеть солнце, если ночью заберусь на дерево, и если это будет подходящий сезон и подходящее дерево, нормальное земное дерево, которое не прыгает и не отталкивает, и не старается уколоть в глаз. Но нет такого дерева, с которого я мог бы увидеть базу. 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 Он забыл, что такое база. Лес снова загудел, зажужжал, зафыркал, снова к лиловому куполу ринулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла над их головами и их засыпала дохлыми и слабыми, помятыми в тесноте роя. Атос ощутил неприятное жжение в руке и поглядел локоть его, упертый в рыхлую землю, оплели нежные нити грибницы. Атос равнодушно растер их ладонью. Потом сбоку раздался знакомый храп. Атос повернул голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел матерый тахорк. Один из мертвяков ожил, вывернулся и сделал несколько шагов навстречу тахоргу. Снова раздался храп, треснули деревья, и тахорк удалился. «Мертвяков даже тахорги боятся», — подумал Атос. «Кто же их не боится?» «Мухи ревут. Глупо. Мухи ревут. Осы ревут.
Мама!» — прошептала вдруг Нава. «Мама идет!»
Она стояла на четвереньках и глядела через плечо. Лицо ее выражало огромное изумление и недоверие. Атос посмотрел. Из леса вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к холму.
«Мама!»
— завизжала Нава не своим голосом, перепрыгнула через Атоса и понеслась им наперерез.